Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Добрый пятничный, августовский, теплый, солнечный вечер. С вами в военном ревю не только я, но и
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Сразу запоминай телефон, да, который
набирай у нас номерок 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, и мы сразу услышим ваши чарующие голоса и вопросы, которые вы смогли придумать. Для тех, кто не хочет дожидаться, вися на канале, покуда опухнет ухо, 8 967, и опять же 200 ровно 9702, WhatsApp или Viber. Ну и традиционно короткий номер 2420 для смс-ок с начальными буквами РКП, потом пробел, потом мысли, наличные, если есть. Слушаю вас. Здравствуйте, Владислав из Ижевска.
Добрый вечер, товарищи офицеры, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, Александр. Что-то у вас сегодня поменялось как бы... процедура ведения передачи.
Ничего чудовищного. Решили все-таки принять звоночки.
Хорошо. Буду лаконичен. 20 минут назад телеканал «Мир». Доктор исторических наук, такой Фортунатов, вот, Фортунатов, сказал такую фразу, типа в 1382 году московские князья, выпив только что открытого нового напиточка водка, открыли двери Тахтамышу. Я что-то не понимаю. По-моему, в 1382 году как раз у нас, насколько я помню, и по-исторически, что мы прогнали вообще татаро-монгол.
Ошибся историк. Ну, бывает.
Так уж не настолько же.
Что такого? Открыли ворота с одной стороны, а с другой стороны прогнали.
Была передача, сейчас просто она идет до сих пор, да, передача про переворот 1991 года, вот ельцинский, вот как раз КГЧП и все такое. И вот они, вот этот Фортунатов привел такую, ну, аналогию. Я не знаю, типа...
Значит, вообще говоря, в 1382 году был поход Золотой Орды на Русь. Там появился новый хан Тахтамыш. Он сжег и разбравил 11 наших городов, в том числе Москву, Коломну. А потом ушел, потому что они надолго там не оставались, они же брали дань. И что вам не нравится? Насчет водки не знаю, не скажу. Когда аквавита появилась на Руси, вообще-то ее принесли католические монахи.
Я чуть-чуть где-то не прав, чуть-чуть в истории. Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей из Волгограда. Слушаем вас.
Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Хочу в преддверии наступающего дня авиации поздравить всех бывших военнослужащих ВВС, всех служащих ВКС с праздником. Пожелать им крепкого здоровья, успехов летных, чтобы их количество взлетов равнялось количеству посадок. Вот. И хочу задать еще один вот вопросик.
Задавайте.
Все идут вот споры по Катинскому училищу. Вот передо мной журнал «Авиация и спорт», 2010 год, сентябрь месяц. Написано: «Директивы Министерства обороны от 15.07.2010 Краснодарскому высшему военно-авиационному училищу летчиков присвоено имя Катинское высшее военное училище летчиков». Но они так и не называются Катинским училищем, не хотят и никак не могут. Вот в связи с тем, что Катинское училище начало свой путь в Севастополе в 1910 году, а мы сейчас Крым вернули, он Крым наш, находится у нас, может быть, пора вернуть Катинское училище на Севастополь и уже обязать кого-нибудь, чтобы оно называлось
мне нормальным. Мы несколько раз говорили с Виктором Николаевичем на эту тему. Ой, потому что оно же было и в Волгограде, и бог весть где, да, в конце концов. А что, вообще говоря, в Крыму-то аэродромов, если пальцем пересчитать, двух рук не хватит.
Так я можно поэтому найти... говорю, что, ну, в принципе-то, как можно, бы, можно его туда же перевезти. Да, просто вот и хотелось бы, чтобы кто-нибудь, может быть, как-то там министру обороны все-таки намекнул, что, ребята, ну, есть же училище, которое первое, которое родоначальник.
Вопрос-то даже не в вот, вот с эти, вы знаете, у нас какой-то бывает, я бы сказал, припадочный патриотизм. Ну, первое, ну хорошо, ну, второе, ну, третье. У нас даже сейчас вопрос не в том, какое первое, второе, третье, а в том, пилотов где готовить. Не хватает, не хватает. Ну, откроем училище. Оно заработает через сколько нормально? Года через два. Ну, а пилоты нужны сегодня, сегодня, сейчас. Понятно все. Спасибо за звонок. А поздравления с Днем ВВС, это у нас с языка сняли. Мы собирались в конце передачи сегодня поздравить действительно всех наших соколов. И наземные экипажи с Днем ВВС. Следующий, кто еще? Александр из Королева, добрый день, слушаю вас.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. У меня вот такой коротенький вопрос. Сегодня некоторые СМИ передали, что в следующем году в вооруженные силы поступит новый самолет пятого поколения Су-57. Если можно, вот расскажите кратенько, что это за самолет и чем он отличается от самолета пятого поколения Т-50?
Ничем. Только он серийный должен быть. Этот вопрос мне сегодня задают уже, наверное, раз в пятый. И каждый раз, когда им говоришь, ребята, вы вообще откуда взяли эту новость? А вот тут вот, ну да, Т-50 – это заводской шифр, Су-57 – это шифр серийного самолета. Что могло случиться? У нас вот на сегодняшний день сделано 10 предсерийных образцов. Ну, пора бы уже начать серию. Вообще обещали в 2013 году залудить первый серийный. Дотянули до 2018-го. Понимаю, не так просто идет сложная техника. Понимаю, не на все хватает денег. Понимаю. Спрашивают, а в чем уникальность? Чем отличается от других самолетов? Отличается, вообще говоря, тем, что должен был взлететь такой 25 лет назад. 25 лет назад. А вот эта машина сделана, несмотря на разгром КБ, несмотря на то, что убили центры металловедения и материаловедения, несмотря на то, что половина наших заводов ушла авиационных с распадом Союза. Это, вообще говоря, праздник. Мы впервые сделали серьезную машину пятого поколения. А аналоги есть. Ну, что там говорить, F-22, F-35, ну... И сразу же вопрос, а наши чем-нибудь превосходят? Елки-палки, серийного пока нет. Чего вы говорите о превосходстве-то? Чего вы говорите о превосходстве? Чем вообще превосходит? Превосходит в том, что мы за небольшие деньги, слава тебе, Господи, сделали самолет пятого поколения. Следующего, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир, слушаю вас.
Алло.
Да.
Я в эфире?
Да. А где вы думаете, вы еще?
У меня вам такой вопрос. Вот взять Буша-младшего, развел войну в Абхазии, взять Обаму,
обвел, ну... Можете брать любого американского президента, он обязательно развязывал где-нибудь войну.
Я хотел к этому подвести. Скажите, был хоть один президент-миротворец, как Александр Третий?
Или у них его все... не было таких. Зачем им такой миротворец? Денег с этого не получишь. Повторяю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вайбер 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения. Ой, хоть православные РКП, хоть схизматические латиницей RKP. И потом дальше мысли.
Thank you. и в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Слушаю вас. Одну секундочку, если позволите. Я отвечу тут на вопрос одного джентльмена. Михаил из Вайбера, вы спрашиваете, мы что, просто будем сидеть в стороне и наблюдать, если США развяжет ядерный конфликт с Северной Кореей? А вы что, хотите поучаствовать в ядерном конфликте? Алло, тезка, вы думаете, что пишете-то? Ваши вопросы похожи на депутатские стенания на ток-шоу, когда кто-нибудь из них, редко появляющийся на экране, начинает вопить. Мы великая держава или где? Мы ответим, мы ударим кулаком, мы помоем сапоги в Индийском океане. Ну, мойте. Владимир Владимирович, пожалуйста, извините, слушаю вас.
Да. Здрасте. В 69-м году служил на Чукотке, а надо поселок Угольный, Копи, и поселок Угольный, в своей бате, за колючкой. Поэтому никаких военных тайн не знал, но в сопках какие-то трубы были и так далее. Откройте военную тайну мне, Стройбатовичу, что там находилось или находится.
В свое время, в 69-м году, там посадили полк Красноярской ракетной дивизии с комплексами средней дальности. Ну, в сопке, соответственно, были хранилища и помещения для техники, обслуживающие эти ракеты. Все.
США направлены были, да?
На Тёрлих Майнгер до Сиэтла долетало.
До Сиэтла. Вот это хорошо, значит, строили мы. Там, кстати, танки Т-34 до сих пор можно их оттуда достать, наверное, мне так кажется. Все,
нет, танки в хранилище не стояли. Соответственно, там сидела, ну, когда-то 4-я армия десантная на Аляску, а потом сидели отдельные дивизии, естественно, охраняли Аляску, прикрывали ее, вплоть до мыса Шмидта. Ну, вот самая затейливая штука была сдача дежурства в парке зимой, когда алюминиевым шестиком в снегу щупали танк на месте или пропал. Следующий. Здравствуйте, Марк из Ростова.
Алло, здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Может, вопрос покажется немножко обывательским, но вот насколько серьезно вот эти вот все угрозы друг другу Северной Кореи и Соединенным Штатам Америки по поводу базы?
Хотел бы спросить, вы можете назвать хоть одну войну, которую американцы развязали с серьезным противником и победили?
Вот в связи с этим второй вопрос. А насколько серьезный противник Северная Корея? Считает ли США серьезным противником Северную Корею? Или это так, как говорится, моська на слона?
Армия Северной Кореи по численности 4-я в мире. Артиллерия – чертова пропасть, ствольный и реактивный, соответственно. Столица Южной Кореи – Сеул и одна из американских баз – где обитают не только GI, но и семьи, их детишки бегают, в песочнице кроются, находится в пределах досягаемости ствольной артиллерии. Так что я понимаю, что можно шандарахнуть сразу, конечно, ядерным боеприпасом по Северной Корее, но если там дернут за шнуры, я не знаю, какое количество жертв уволокут потом американцы к себе на Арлингтон. Хватит у них клетчатых, полосатых матрасов для того, чтобы гробы покрыть. Здравствуйте, тезка из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста, вот всегда хотел задать, вот как раз получилось задать вопрос. Вот и гражданская авиация, и военная авиация, есть такая потребность в нехватке молодых пилотов. А почему не воспользоваться, например, американским опытом? У них все-таки не 5 лет обучения пилотов военных. И хорошие выходят летчики, и сразу увеличится там, поток.
Я не понял,
какие летчики вам нужны? Военные или гражданские?
Военные, да, военные. Ну, вот в военных академиях американских, там не 5 лет они обучают летному.
И сколько? А сколько вы говорите?
Ну, я не помню сейчас дословно.
Ну, так вот, а чего тогда, утверждать-то?
Посмотрите. По самым сложным специальностям 6. Это очень узкий круг. В основном то 5, дорогие.
Посмотрите сначала, а потом утверждайте.
Берут пацанов с гражданкой, 5 лет хватает. Но там интенсивность учебы очень серьезная. Ну, а мы вон довели, мы с Михаилом говорили, довели до того, что сейчас, по-моему, из Краснодарского будем выпускать не через 5, а может быть через 3 года, чтобы побольше.
Об этом
провал,
и речь.
Провал.
Провал.
Да.
Ну, вот, ё-моё, вот любимый мой автор смс-ок. Серийный Су-57 будет с двигателем 5-го поколения? Вопрос. Спасибо. Пожалуйста, а вы вообще знаете, чем двигатель 5-го поколения от двигателя 4-го отличается? Ну, чего глупости-то спрашивать? И себя насиловать, и эфир.
Анатолий, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер, товарищ полковник. Я бы хотел ответить вчерашнему звоняющему насчет какой вино...
Звоняющему или завоняющему?
Ну, и то, и другое. Какое вино дают подводникам в походе.
Угу.
Так вот, я в 61-м году был в дальнем подходе, но не на подводной лодке, а на среднем рыболовном траулере. Ну, немножко переоборудован.
Понятно.
Да, был радиотелеграфистом. И вот мы когда входили в зону тропиков, нам давали вино. По 150 грамм красное вино. Вино было хорошее, могу заверить этого товарища, потому что я родом из Аджарии, знаю, что такое вино. Мы сами там в каждом доме...
Кензмараули?
Ну, там разное, кто какое.
Жидкий наркотик.
Да. А он еще интересовался, кто его разливает, что это вино. Если ему это что-то говорит, то разливают его либо кок, либо бочковой.
Конечно. Вот. А не помните сорт?
Сорт мы даже не интересовались.
Ну, это красное. Понятно. Сухое было?
Конечно.
Да, 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 да. Красное вино, да.
Ох, как я хочу быть бочковым на военном ревю.
Ну что, ох, Александр...
тебе потом накатят за это.
Александр, Тверь, привет.
Добрый день, уважаемые товарищи полковники. Вопрос такой. Значит, недавно посмотрел в интернете ролик, который называется «Солдатки армии обороны Израиля». Ну, там, значит, армия Израиля считается как бы одной из самых красивых армий. Значит, причем девушки занимаются не только там связью, медициной, но и ездят на танках.
Да, девушки, значит, в строевых частях, ну.
Да, значит, самолетами управляют.
Ну, так а вопрос-то в чем?
А вопрос в том, в нашей армии есть вот такие женщины, которые вот реально там летают на боевых самолетах, ездят на танках.
Пока ну, наши женщины нет. Способны на все, что угодно. Но Министерство обороны считает, что на должности в частях передней линии, в боевых частях, девушек быть не должно.
Кстати, российская армия единственная в мире армия, которая запрещает женщинам поднимать тяжести больше 50 килограммов. Такого больше
одной нет. Рукой?
Да, да.
О, вот видишь, поздравьте военных строителей с предстоящим праздником.
Обязательно, обязательно.
А они, вообще говоря, остались военные строители-то в армии? По-моему, же никого не осталось.
Есть, есть, есть. Там же спецстрой перевели, назад вернули. Мы обязательно...
Нет,
мы...
спецстрой, да, да. А военно-строительные управления, стройбатальоны остались?
Не, стройбатальоны. Нет, уже
так
нет,
это вот
нет.
Я отвечаю на тех, кто будет сейчас звонить,
да.
От вопроса.
Мы Тимура Вадимовича Иванова обязательно поздравим, никогда не упустим момента. И поздравим его с этим праздником и с той величайшей ношей, которую он завалил на свои плечи, дорогие друзья. Это заслуживает отдельной передачи. Миша, Виктор, Ростов-на-Дону.
Да, это да. Твой.
Виктор. Виктор, да-да. Привет. Привет.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Я давеча вам задавал вопрос, как прапорщикам стать офицером. Так вот, я прочитал интересную информацию в военно-промышленном курьере. Как раз ответ на этот вопрос. Там сказано, что в Ростове-на-Дону будут готовить прапорщиков-бакалавров. 3 года 10 месяцев, образование высшее и степень бакалавра. Потом, значит, после некоторого времени службы, дополнительного обучения, можно будет получить офицерское звание. Вот такая вот информация. Вопрос только, кто пойдет вместо высшего училища в это училище, остается, наверное, открытым.
Стоп, бакалавры, чего? Юридические? У нас таких чертовых
ВВС. Там прямо сказано. Ну, это я вам говорил о том, что в Ростове-на-Дону начала подготовка прапорщиков три года.
Бакалавр
по
шасси.
Теперь это будет 3 года 10 месяцев. Высшее образование для ВВС специалистов.
Понятно. Какую мы заразу принесли в наше военное
образование? С болванской системой обучения.
Это ужас. Эта болонка принесла нам, все перепутала. А? Были нормальные курсы.
Знаешь, докладывает. Прапорщик докладывает. Прапорщик бакалавр Петров, спец по шасси или по бортовому.
Наливай бакалавру, да.
Ой, ё-моё.
Да, ну, дорогие друзья. Русская школа всегда славилась своей самобытностью. Ну что, дорогие друзья, это военное ревью. С вами Баранец Тимошенко. Мы тихонечко отойдем от вас на полторы минутки и снова продолжим разговор с вами. Кто хочет, звоните, пишите. Все для вас, все для вас. Ждем ваших звонков.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
И здесь же рядом полковник Михаил Тимошенко. Миш, извини, я не могу экстренно не ответить человеку.
Отвечай.
На один вопрос. Скажите, откуда Минобороны России взялась женщина генерал-полковник? Как это возможно вообще, Сергей? Уважаемый Сергей, успокойтесь. В России, в Министерстве обороны одна женщина, генерал Елена Князева, она является заместителем начальника военного университета. То, что вам померещилось, это звезды у людей гражданского персонала. Там уже нам с Михаилом звонят, говорят, что у нас генерал армии, женщина, да. Но мы уже 1000 раз говорили, это государственный советник первого класса. Ну, Михаил...
Здравствуйте, Ростислав, слушаем вас.
Как я грущу без вас, Ростислав.
Здравствуйте.
О, я просто не могу, уже устал.
Хорошо,
прямо, да.
У меня два вопроса по июньскому визиту Верховного в СВР, Ясенева. У вас не были еще вопросы, был вопрос.
Стоп, не жуйте, пожалуйста, слова. Итак, по визиту куда, кого?
Нашего президента куда?
В СВР. Службу внешней разведки.
А, ну понятно. Да. Какой же это визит, когда он начальник всем и всему, и почему туда ему просто не заехать? Что это за слова такие?
Так, давайте.
Визит. Ну ладно, хорошо.
Что вас интересует?
Первый вопрос. А есть ли нелегалы у оперативного управления ГРУ за границей?
О, как человек хочет знать, как много вы хотите знать.
С какой целью интересуетесь?
Да. Вот, подожди, пожалуйста. Дорогой мой человек, вот вы представляете, мы два офицера. Мы долгое время служили рядом с этими людьми, да, хотя и разных управлений. Мы сейчас на всю Россию должны признать даже под кого они там крышуются, где они работают, чем занимаются. Мы же этого никогда не сделаем. Второй вопрос.
Вот признание Верховного, что он в управлении Н служил в дружеской стране. Ведь не раскрывать ли это методы работы управления Н? Вот смотрите.
Я смотреть не буду, глупости не спрашивайте. Мы же, послушайте, секунду. Повторяю для всех задававших подобный вопрос. Мы не работали против ГДР. Понятно? Мы работали с территорией ГДР.
И еще раз докладываю, это было первое главное управление.
Да, Миша, ПГУ.
Это было ПГУ, да.
А там
вот
уж все.
Как уж там делились.
А самые эффективные наши разведки, допустим, из стран соцдемократии были немецкая и чешская. Догадайтесь 3 раз почему.
Едем дальше, дорогие. Иван, Москва.
Здрасте, Иван.
Добрый день, товарищи полковники.
Иван, Москва. Товарищ полковник, подскажите, пожалуйста, может, глупый вопрос. Помню из детства картинку. К бабушке меня возили в Георгиевку, Семипалатинской области. Самолеты почему-то вылетали прямо из-под земли, хлопок, и уходили, как мне говорили взрослые, на сверхзвуковой скорости. И рассказывали, может быть, это байка, что взлетная полоса была под землей в ангаре. Возможно ли это или нет?
Таких ангаров у нас никогда не было, и аэродромов подземного базирования тоже. Кстати говоря, даже у немцев, которые очень любили всякие извращения в военной сфере, тоже не было подземных аэродромов.
Едем. Валерий Армаверх.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Алло, здравствуйте.
Да.
Вот сидели с товарищем на уборке урожая на комбайне. Он такой перекурчик, и мы заспорили за женщину вот, советской армии. А один мне говорит, что у нас есть женщина, командир подводной лодки какая-то.
Нет, нету. Это ему померещилось.
Да.
Водка была не свежая.
Передайте, пожалуйста, что в Японии есть, в Англии, говорят, две, вот у меня на слуху, а в России нет.
Все, спасибо большое.
Да, поехали. Да, едем. Аскер.
Здравствуйте, Аскер. Салам.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогой мой.
Я у Михаила Виктора,
да?
Товарищ полковников, хочу спросить такой вопрос. Сейчас очень много ходит, как говорится, слухов насчет передачи Аляски от России Соединенным Штатам. А каково на самом деле истинное положение? Она была продана или отдана?
Она была передана по договору цессии.
А точнее, по конке, я не понял.
Уступка права.
Уступка права?
Там цена же мелькала, Миш.
Да, конечно.
7 миллионов долларов, по-моему, да?
Да.
Да.
Ну, это же дешево.
Ну, по тем временам это было, ну, пересчете на сегодняшнее, порядка 700 миллионов.
Да.
И они были переданы России?
Они были переданы России, но загадочным образом не дошли.
Обязательно в «Комсомольской правде» найдите.
Сначала отныкал, соответственно, тот, кто участвовал и затевал эти переговоры, свои деньги, мотивируя это тем, что он вынужден был американским конгрессменам взятки платить. А потом корабль затонул.
Ну что, дорогой Юрий Волгоград, добрый вечер.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравствуйте.
И отдельный мой привет позвоняющему, да, который мне отвечал на мой вопрос.
Бочковому, что ли, военного ревю, да?
Да. Что ж ты, дорогой товарищ, в третьем лице обо мне говоришь? Я ж передачу слушаю, я ж тебе ответить могу. Сам ты позвонял. Вот я действительно, мне интересно, какого сорта вино кто поставляет на флот? Что в этом предосудительного? Вот лучше бы он сорт назвал. Он говорит, я сорт не знаю. То, что вино хорошее, я не сомневаюсь, там бормотухой поить не будут. А еще я вчера спрашивал, никто его разливает. Кто его на корабле разливает, я без него знаю. А где его разливают? Какой винзавод его делает? Может быть, их несколько заводов? Может, это... кубанские, крымские.
Конечно. Горячо, Юра. Не тепло, а горячо.
Вот я что хотел узнать.
Юра, для тебя по большому секрету хочу сказать. Теперь еще и Крым подключился.
Вы поняли меня? Ну, вот я так и думаю, что там...
Да.
И хотелось бы сорт узнать, действительно. Просто интересно.
Ну да.
Юр, я обещаю, выпью, сразу позвоню. Хорошо, я расскажу, обязательно. Вот в сентябре у меня на флот командировка будет, я обязательно постараюсь все это узнать и вам рассказать. В пределах допустимого. Владимир, Москва. Миша, что касается Владимировича, Михаил, твое.
А кто бы спорил?
Николай, Виктор, мое.
Здравствуйте, Владимир, слушаем вас.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой необычайный вопрос. Я со дня военно-морского флота не могу дозвониться.
Вы же прекрасно... считайте, что вы назвонились в день ВВС.
Да. Кстати, есть морская авиация, так что ничего страшного.
Давайте вопросик. Хорошо.
Вопрос такой, значит, необычайный. Вот. Все, сколько поколений выросло на фильме «Офицеры» с участием, понимаете, за
который я говорю. Да.
А он же боевой моряк, воевал. А нельзя ли назвать какой-нибудь хотя бы торпедный катер его именем?
честь Юматова?
Ну, так это в качестве вашего предложения, да? В качестве вашего предложения, да?
Хороший фильм какой, и он боевой моряк был. Какая-никакая память, он все-таки хороший артист был.
Ну что, позвольте донести мнение народа до военных верхов.
Да.
Это интересная идея. Мы их коллекционируем с Михаилом. Туда вот поставляем на Фрунзенскую набережную. Роман Михайловск, да? Роман!
Да, алло.
Да, привет.
Здравствуйте. Маленький вопрос вот по поводу Донбасса, Луганщины, вот война там на Украине. Почему, интересно, получается уже который год, что, значит, ВСУ стреляют по домам, люди и гражданские гибнут, а армия, значит, Донецкая, Луганская не может их отодвинуть как-то там линию фронта. Вот почему постоянно по людям топят? Ну, не было Великой
Отечественной войны. А потому что минские договоренности определили границу, дальше которой ни та, ни другая сторона сунуться не должны. И должны отвести тяжелую технику, в том числе артиллерию. Вот и все.
Но почему да, печально, уже достают до Донецка, достают? Вчера же достали, по-моему, да? А, позавчера 226 выстрелов насчитали,
да,
дорогие
да,
друзья. Вот вам и Минское соглашение. Ну что, мы, дончане и луганчане пока молчат. Может, не хотят показывать, какими калибрами они располагают. Может быть, тут такая стратегическая маскировка.
Ну, ты знаешь, начнется визг сразу, потому что уж тут, если они вложатся, и начнется контрбатарейная борьба и стрельба, тут начнется визг, что это стреляют не дончане, а что это русские артиллеристы.
Обязательно. Шойгу из-под Ростова скажут.
Полит. Ну да, да, сам да, приехал туда.
А американцы поставили им эти, вот, Миша, разведаппаратуру артиллерийской контрбатарейной борьбы, когда засекают место взрыва.
Да.
Они уже...
Место выстрела.
А, да, место выстрела, да. И американцы еще новую партию обещают. Ну что, эти ополченцы говорят, у нас хороший бы трофеи получились. Ну, нет у них уже достаточно музея трофейного оружия, понимаешь?
То есть музей Луганской армии,
Да, потому что у дончан есть, а у луганчан пока нет. Да. Ну, так что ждем-с. Ну, Саша, Марк, добрый вечер, да.
Да, здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковник.
Добрый день.
А помните, была радиопостановка по Роберту Уэлшу давно, «Война миров», которая вергла
миллионы слушателей. Да, была известна, да.
Может быть, взять нам на пару на вооружение пару сценаристов с хорошим английским?
А с какой целью? И что?
Ну, и чтобы когда у нас будет с ними конфликт, пустим в их эфир, пусть они там
побегают. А как вы пустите в их эфир, когда у них эфир свой? Как вы собираетесь подключиться?
Ну как же наши доблестные компьютерщики.
А при чем здесь компьютерщики?
Какой-то у нас туманный, странный
не
разговор
то слово.
Получается,
вот,
дорогие друзья.
Вот тоже из того же цикла вопрос.
Да.
Рядом с ВЧ-52-116 Долгопрудный находились радиолокаторы. До 68-го года я жил в этой части, пишет некто Андрей. А, наверное, их уже в наше время снесли. Почему? Ё-моё, Андрей, ну... Если вы до 68-го года жили в этой части, то вам минимум-то уж 40 лет есть, как я понимаю, а может и 50. Но неужели в этом возрасте нельзя додуматься, что изменилось поколение техники?
Саша, Валерий из Барнаула, вам право задать вопрос, но не длиннее 40 секунд. Пожалуйста.
Пожалуйста, не более 40 секунд. Скажите, пожалуйста, имеется ли на поверхности Луны набор геосейсмических станций, размещенных Соединенными Штатами Америки?
Нет.
Ответ закончен. Дорогие друзья, сейчас мы удаляемся на перерыв. 8-800-200-97-02. Сейчас я посоветуюсь с Тимошенко. У него писем много, чтобы мы знали. Миша, два или один звоночек будем принимать?
Три.
Три звоночка, Саша,
народ
принимаем.
Народ начал, похоже, праздновать день ВВС.
Да. Дорогие друзья, через минутку мы снова в эфире.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
Пресловутый «НАЦ-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, дорогие друзья, программа заключительной части военного ревю Баранца и Тимошенко. Внимание, сейчас мы принимаем 3 звоночка, а потом читаем ваши письма. Поехали, Валерий Тверь.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый вечер.
Чего-чего?
Хотел бы большой такой, ну, не знаю, как замечание.
Ну, делайте замечания, мы ждем.
Железнодорожные войска. Не только военные строители, стройбат, но и железнодорожные войска.
Что железнодорожные войска?
Строители. Вы в самом начале передачи сказали то, что
да.
Мы поздравили с днем строителей,
да.
Стройбат. Да. Это железнодорожные части. Я там служил.
Ну, в чем же суть вопроса? Ну, железнодорожные войска.
Мой вопрос. Противоракетных комплексов, по-моему, Патриот, у них на вооружении ракета СС-3, если память не изменяет.
У кого? У кого? Железнодорожных войск?
Нет, у американцев.
Вас очень плохо слышно.
То есть, получается, у американцев есть против С-300 Минитмен, да?
СМ-3.
У американцев же против своей ракеты есть еще такая ракета, да?
Не против своих ракет, а против ракет.
Что вы нам хотите сказать? Железнодорожные войска, Патриот, СМ-3, о чем разговор у нас сейчас?
Ну, при чем здесь, вы никак не поймете.
Если ничего не пойму, извините, пожалуйста. Даже 2 высших образования не позволяют понять. Ну, не знаю, что со мной сегодня.
Это из-за высших образований. Если что бы не было такое? Образований, сразу бы
железнодорожные
понял.
Железнодорожные войска, Патриот, СМ-3. Ну, что еще, Миша?
А если еще стакан накатить?
Арбузы, развалы.
Скажите, пожалуйста, в чем ваш вопрос?
Давайте, ушел человек. Да.
Следующий, пожалуйста.
Алексей Белгород.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вокруг острова Котлин в свое время была развернута сеть фортов. Они строились как защита Петербурга. Колоссальные сооружения. Вот их судьба, кому они сейчас подчинены. И
нет фортов. Боевых фортов там нет.
Боевых понимаю, но там труд людей. И можно же использовать как музеи, как исторические места.
Исторические места используются для туристов.
Подавайте эту инициативу местной власти, дорогой мой человек. Мы не успеваем управляться с Тимошенко всей России. Понимаете, начиная от Камчатки и заканчивая Калининградской областью. Мы немножко у нас перенапряженка. А ваша идея хорошая. Подавайте местным властям действительно туристические, пусть делают маршруты. Деньги зарабатывают. Ребята, это же бабло. Шевелитесь. Едем дальше. Лобня, Виталий. Что-то знакомые уже.
Здравствуйте, Виталий, да.
Виталий, Лобня.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, товарищи
добрый
полковники.
Вечер. Добрый вечер.
2 коротких вопроса. Вот в СССР раньше в военных академиях обучались иностранцы. Не только варшавского. Вот,
ну и сейчас обучаются.
Да, сейчас.
Да, все понятно. Второй вопрос.
Да.
А какова судьба вот памяти уникального Сергея Борзенко на Украине? Вы понимаете,
памятник есть, да, памятник есть. В Харькове, по-моему, стоит. Да. И музей есть в Харькове. А сын его, великолепный журналист, работает сейчас на территории России, живет на территории тележурналист.
Ну что, поехали с шифровками?
Ну давай. Право первому читать предоставлено. Почетное право Михаилу Тимошенко. Поехали.
Читаю сегодня, пишет нам наш Сергей из Вологды. В СМИ РЖД закончили строительство участка пути в обход Украины. РЖД.
Помнишь, кому недавно министр обороны орден прицеплял на боевую?
Не, они не помнят, да, понимаешь, да. СМИ. Они тупые. Ну, Задорнов отвечает за это.
Но мы будем объективны. Ради бога, ради точности, а то сейчас щелкнут по лбу. Миша, львиную долю этой дороги, конечно, строили наши войска. Миш, потому что я там был и видел, что там и РЖД тоже приложил руку немалую. Но львиную долю взяли на себя, конечно, наши железнодорожники. Едем,
да,
дальше,
конечно. Миш, вот видишь, нас поправляют. Добрый день. Как-то в одной из передач был вопрос про бригаду охраны объектов МОЭГШ. Данная бригада находится в Чернышевских казармах между улицей Люсиновская и Тульская, между станциями метро Тульская и Добрынинская. Звонящий был прав, это практически центр города. Угу. Бригаду сейчас переименовали в Семеновский полк. Ну да. Только мы-то служили в то время, когда всю охрану несла теплостанская бригада. Это во-первых. Во-вторых, после реформы господина Сердюкова центральный аппарат съежился настолько, что хватает и полка.
Да. Что будут строить Шава, Чакова возле ДЭС? Они уже начали строить центр морской какой-то подготовки. Он состоит из трех блоков.
Оперативный центр.
Управления, ремонта и тактики подготовки. Да, дорогие друзья, они там начали строить. А мы сейчас думаем, как будем реагировать. Едем дальше, Михаил.
Андрей беспокоится в Вайбере. Сможем ли мы силами ПВО на Дальнем Востоке посбивать ракеты обеих стран? КНР, КНДР и Пиндостана. Хватит зарядов в случае ядерного конфликта? Да не будет там никакого ядерного конфликта. Успокойтесь, ради бога.
Но если полетит, то чем-то-то будем же сбивать, Миш. Ну, согласись, пожалуйста. Ну, представляешь, летит на Хабаровск, дура американская, да, или там. Все равно же нам не простят, если мы не собьем, Миш. Ну, давай похоже.
Там,
да.
Там С-400 стоит.
Правильно.
С-400, конечно, перехватывает.
Да, да, дорогие друзья, едем дальше.
Хороший вопрос. Александр Борисович пишет. Полный
что? Ой, что? На букву
идиот,
«П», что ли?
Да? Да. А, да, да, да. Идиоты, патриоты, иджес, все в кучу. Да, ну бывает такое. Ну что ты сделаешь, пятница.
Добрый вечер, уважаемые полковники. У сына плоскостопие с рождения. Ранее не брали с этим недостатком в армии. Сейчас, как постоя с этим делам, сын хочет в армию. Заранее спасибо, Виталий Челябинск. Там увели разные степени плоскостопия. И на определенном этапе, дорогой мой человек, лечится это плоскостопие. И на определенном этапе, определенную фазу берут в армию. Но только не всех, конечно, дорогие друзья.
Вот спрашивают нас, какие корабли носят имя Ушакова? Ну, елки-палки, вообще говоря, имя-то Ушакова носила туча кораблей. Броненосец береговой обороны, раз, погиб в Цусиме. Крейсер «Адмирал Ушаков» в 87 году списан. Тяжелый атомный ракетер крейсер «Киров» переименовали в «Адмирала Ушакова», да?
Да.
Сейчас эсминец «Адмирал Ушаков», проект 956. Ну и самоподъемная модульная платформа, инженерное судно «Федор Ушаков».
Есть ли еще 201-я дивизия в Таджикистане?
Да. Есть, была и осталась.
Есть, да. Да, да. Нам ей присвоен статус базы.
Спрашивает,
да,
некая Тамара. Расскажите, пожалуйста, про флаги на кораблях на параде ВМФ.
О, это
отдельно. Флаги расцвечивания.
Но это же надо
отдельно. Международному коду, это отдельная песня.
Да.
Показывать надо. Угу. По радио как расскажешь?
Это интересно.
Есть, да, данные, на деньги за Аляску купили паровозы и дорогу сделали, Яков. Ну, есть такая версия.
А в чем суть вопроса, я прозевал? Знаешь?
Ну, вот версия такая. Они же спрашивали, куда делись деньги за Аляску.
Угу. Дорогие друзья, читайте «Комсомольскую правду».
Еще раз поздравляем всех летчиков с Днем, да, военно-воздушных сил, а также наземные экипажи.
Виктора Николаевича Бондарева поздравляем персонально. Виктор Николаевич, ВВС, ВКС, Форева, Бронец Тимошенко, до понедельника.
А вот пуля просвистела, в грудь попала мне. Спасся я в степи на лихом коне. Но шашкой у меня комиссар достал. Эй, да густой туман.
ноге, я пришел с войны. Привязал коня, сел я у жены. Но часу не прошло, комиссар пришел. Отвязал коня и жену.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.